Всем привет, здравствуйте. Ну, вы уже слышали, что мы здесь собрались. Все это я, Александр Ключев. Здесь же Павел Кушелев, привет.
Который, собственно, жаловался на сорванную спину.
Не знаю, не инвалидность.
А не что, знаю, не что-нибудь. Это пролезло?
Не знаю, что там было слышно или не было слышно. Неважно. А также Григорий Букунов из Киева. Привет, Гриша.
Да, привет. И я, наверное, сегодня более больной, чем ты, потому что я по-прежнему с температурой. Вообще старость не радость, знаешь. Мне кажется, мы через 20 лет будем выходить в точку, каждый с палочкой в руках, там такое вот, чтобы...
Серьезно, я рассматривал сегодня, когда сходил за нестероидными противовоспалительными, увидел палочки и подумал, что в случае, может быть, надо купить, чтобы дойти до дома с больной спиной. Но потом решил, что лучше я по стеночке. Но, в принципе, я тебя понимаю, потому что я прошлую неделю провалялся с ковидом.
Вот, короче, ковид вообще старость не радость вызывает. Вызывает вот такое ощущение. Давайте к темам, потому что, мне кажется, их там много, и некоторые из них прям, ну, страшные.
Ну, ты знаешь, вот тебе кажется, что много, а мне еще буквально, я не знаю, часа два или три назад так не казалось. Ну, сейчас-то уже чуть-чуть добавилось, но тем не менее. Сейчас, ну, естественно, что самая главная тема, и только да, и то, о чем все говорят, так или иначе, в том или ином виде, в последствиях ли, в отношениях ли и так далее, это мобилизация. И, конечно, мы тоже не можем пройти мимо этой темы. Она в нашем, естественно, в айтишном разрезе тоже присутствует буквально. Ну, давайте вот с чего начнем. Поскольку часть людей от мобилизации пытается уехать, это никто особенно не скрывает, вот, меня привлекла публикация телеграм-канала «Можем объяснить» о том, что ФСБ хочет следить за уехавшими мужчинами, у пересекающих российскую границу стали переписывать уникальные идентификаторы телефонов, имея. Сообщения об этом появляются в чатах для уезжающих в Грузию, Казахстан и Финляндию. Я хочу вот что спросить. Вообще это имеет смысл с точки зрения слежки за телефоном? И вообще зачем это может понадобиться?
Если позволите, значит, начну с этой штуки. Во-первых, я по вашей ссылке прочел эту штуку. У меня полное ощущение, что ведь противостояние идет, конечно же, не только как бы в военной сфере, но и информационной. Это либо, ну, как бы перепутанное случайно, либо, ну, часть просто информационной кампании, потому что, ну, значит, вот я просто. Давай ты сейчас скажешь.
Сейчас, подожди. Просто... Давай, Саша, Паш, чтобы ты просто понимал. У меня есть двое знакомых, которые до того, как появилось это объявление, сказали мне, очень странно, на слух заставили переписать, продиктовать имя телефона, независимо друг от друга. Это было вчера.
Я понял. Значит, что-то другое. Но смысл-то в том, что там говорится о том, что кто-то там переписывает имей, и если, типа, симки не вынимают, то телефон можно отследить. Дело в том, что IMEI не имеет отношения к симке. IMEI – это уникальный номер сетевого оборудования любого, да?
Ну, телефон в данном случае, да.
В данном случае просто там есть и у Wi-Fi, и у GSM-модема. Ну, то есть это свойство телефона, а не сим-карты, так скажем. Вот, собственно говоря, и все. Чего там можно таким образом добиться? Нужно ли это кому-то? Это вот дело уже мне не очень понятное, поэтому я, по чести говоря, не поверил в эту штуку и не очень понимаю, как ее можно применять.
Меня в рассказе вот этих двоих моих знакомых очевидцев удивило, я вот этой заметки еще не читал в тот момент, меня удивило, что их обоих попросили продиктовать имей. Понимаете, слово «продиктовать», оно обусловлено очень простой вещью. Вообще-то они по закону спрашивать его не имеют права. Ну, типа, нет такого какого-то норматива или закона, по которому, типа, вы должны его отдать. Но, тем не менее, оба моих знакомых, совершенно не смущаясь, его отдали по следующей причине. У вас же два варианта, как вы знаете, да? Удалять телеграм-каналы и удалять все телеграм-аккаунты и все, что у вас есть в телефоне, чтобы вдруг, если что, вас не запалили в какой-нибудь протестной деятельности. А тут ведь можно кого угодно за это повязать, потому что, не дай бог, ты на что-нибудь подписался. Либо, что еще проще, как это делает большая часть моих знакомых, берут свой старый телефон, втыкают туда сим-карту, и это свежий, чистый телефон, с которым не проходит границу. А дальше там уже ты можешь делать все, что захочешь. И, собственно говоря, имея этот, естественно, от старого телефона. И что касается слежки, то я не понимаю, зачем это можно делать, и думаю, что на самом деле это делается ровно, как Паша и сказал. Как часть информационной войны, только это информационная война с российской стороны. Ну, как бы, помните, за вами следят. Вот это все, что, как бы, весь месседж, который здесь есть. Мы даже ваш имей теперь знаем, просто на всякий случай.
Имели мы ваше имей, так сказать. Но смотри, что сказал наш коллега, отсутствующий здесь, Климарев. Он сказал, ну, точнее, он сказал, что силовики это делают, чтобы по возвращении следить за гражданином. Кроме того, если уехавший не сменит российскую сим-карту, то потенциально за его перемещениями тоже можно следить. Поэтому при пересечении границы выбрасывать или складывать куда-нибудь российскую сим-карту, советует Климарев.
Это не работает, Миша, это не сработает. Потому что имей, это, как Паша правильно заметил, идентификатор телефона, а не сим-карты.
Да, но нет, я думаю, смотри, что имел в виду...
Записано за тобой,
по идее. Да, смотри, что имел в виду Миша. Миша сместил акцент, как это он часто, кстати, любит делать, как мы его в его отсутствии, да, обсуждаем. Вот, значит, он сместил акцент, потому что он про имей сказал что-то такое в общем, а про сим-карту, то есть если у тебя сим-карта регистрируется где-то, номер понятен, как бы, и тебя легко отследить, где бы ты ни был. Вот о чем идет речь. И он, это знаешь, как он сделал, как в анекдоте, что, значит, если бы у собак, значит, когда это там, если бы у собак были блохи, а блохи это, и все такое. Помнишь, как студент отвечал?
У рыб,
да. Да, был бы мех, у них были бы блохи. Да.
Вопрос о блох. Слушайте, но вот реально, реально это другой мир, полувоображаемый мир вот этого информационного противостояния. Я, ну, не вижу ни особой пользы, ни для вот этих воображаемых параноиков, ни возможности массово реализовывать что-то такое, кроме статистики, которая, скорее всего, по сим-картам не в режиме реал-тайм может быть получена кем-то. В общем, короче, это еще одна страшилка, которая, ну, просто в обилии возникает в период кризиса.
Смотрите, у меня есть два, про слово свидетеля, наверное, плохое, да, которые пересекали границу за последние двое суток. Два человека, которым нет никакого смысла мне врать, потому что это люди, которые прям мне это говорили про свое пересечение границы. Все они рассказывают одинаковую картину, что у них обоих спросили, получали ли они повестку, у них у обоих спросили, как они относятся к службе в рядах вооруженных сил и вообще в отдаче чести, отдаче долга родине. И оба они подтвердили, что у них у обоих спрашивали паспортные данные и попросили продиктовать номер имей. Повторюсь еще раз, я думаю, что все это, вся эта процедура, включая вот этот вот опрос, получали ли вы повестку и все такое, направлена цель, ну, просто на показать, как, знаете, помните, это есть такой термин security theater, да, театр безопасности, который мы проходим, когда проходим в аэропорт, например.
Да.
Вот это ровно такая же история. Это дополнительный театр безопасности на выезде за границу.
Я всегда
Все что угодно может быть, кроме одного, простите, стандартным. Ну, часть протокола безопасности — это сканирование ваших паспортов. Поэтому да. Продиктовать кому-то номер паспорта, ну, это как бы бред. Просто пограничник... автоматически, он ничего не диктует, он сканирует паспорт и смотрит программу некую. Я с той стороны никогда, ну, только подглядывал, причем в основном даже не за российскими пограничниками, это общая история, да, там смотрит на какие-то флаги, такое есть всюду. Поэтому там, конечно, номеров паспортов точно никто не диктовал, по-моему.
Да, я-то, знаешь...
имею диктовали.
Да, блин.
Да, Паш, да, прости, Саш.
Да нет, просто все уже, знаешь, ушли от этого. Нет, ты когда говорил про театр безопасности, в этом смысле, знаешь, хорошая иллюстрация. Все знают про страшилки вылет из Бен-Гуриона. когда тебя там могут допрашивать 6 часов, устраивать очные ставки там или
причем
еще
на
что-нибудь.
вылете, на
вылете, не
причем.
на влете, на вылете, да. Вот, не на прилете, да, и всякое такое. В общем, это как раз и есть театр, чтобы все знали, что все
Ну,
работает,
действует, действует.
действует
Ты
как-то.
просто, когда заходишь оттуда, улетая,
Да.
ты понимаешь, что ты можешь пропустить рейс, и, ну, это как бы не катастрофа. Ты держишь в голове, что эта возможность вполне реальна.
Да.
Слушай, Паша, давай вот в обратную сторону на секундочку пофантазируем. А как на самом деле они могли бы проследить мое
Да.
перемещение или твое перемещение? Вот представь себе, что ты выехал за границу с твоим номером телефона. Вот они знают твой имей. Вообще непонятно, что бы они могли с этим имей делать, честно
Слушай,
говоря.
я не очень хорошо знаком с протоколами операторов. Это надо было дополнительно. Ну, то есть, это я, естественно, не профессионал. Я не очень понимаю, отдает ли телефон стандартным образом GSM-точкам IMEI. Мне кажется, что возможность такая у операторов есть, потому что ну, какое-то время была история с тем, что они угрожали серые, в частности, вещи блокировать, да, и не только в нашей стране. Является
Передают,
ли
но
это
только
частым?
то, посмотри, передают, но ведь тем точкам, к которым ты подключаешься со своей сим-картой. То есть, если
Да,
ты.
да. Да, и, ну, то есть непонятно, есть ли возможно, я не знаю, вот этот интерлинк международный, имеется ли возможность у операторов у разных запрашивать такие вещи, там еще, я просто не знаю. В принципе, ну, накрутить себе можно все, что угодно, я думаю, что это не так реально. При въезде, ну, если себе умозрительно представить эту ситуацию, при въезде, наверное, человек поставит снова российскую карту. Да?
Ну, конечно.
И, ну, и тогда, собственно говоря, которая у него привязана, в общем-то, к паспорту, условно говоря. Ну и все. То есть я не очень понимаю, зачем это. Ну, никому не нужно это передвижение. Если вы такой, как это называется в шпионских фильмах, ассет, ну, то есть предметы, субъекты или как объект интереса, что там прямо вообще вокруг у вас все КГБ и ЦРУ мира крутится. Уж, наверное, они как-нибудь по-другому это дело
Смотри,
организуют.
мне пишут в обратную связь. Александр, насчет IMEI, этот код присутствует в трафике ОКС-7. Убейте, не знаю, что это такое. IMEI опционально виден при передаче смс-сообщений. Подпись: я бывший оператор смс-центра в МТС. Спасибо большое
Ну
за
вот
обратную
видите,
связь.
как раз то, о чем мы говорим. Ну, а ОКС-7 это набор просто, насколько я понимаю, протоколов. Я просто не знаю, что к нему относится. Ну, слышал, что это набор телефонных, причем даже это не GSM, по-моему, история. Это, по-моему,
До GSM еще в
до
60-е годы, да.
GSM. А так-то их черт ее знает, короче. Но мне кажется, что если это и правда, то скорее действительно для того, чтобы строгости держать. Но мне просто кажется, что это в значительной степени,
Часть
ну, часть
информационной кампании.
информационной. Да.
Я здесь скорее соглашусь, да,
Я бы,
что, в
знаете,
общем.
сказал вам, что если государство захочет за вами следить, то что вам надо удалить, это приложение госуслуг
Да.
и российских окологосударственных компаний.
Да.
Яндекса, ВКонтакта и всех остальных нужно просто приложение удалить, если вы настолько параноик. Насколько я понимаю, код IMEI действительно будет отправляться в ситуации, если вы звоните по этому телефону или осуществляете там или отправку СМС. До тех пор, пока вы пользуетесь им как интернетом, в принципе, вы никуда и нигде ничего не палите. А за рубежом вы обычно интернетом только и пользуетесь. Ну, не знаю, как вы, я точно.
Да, бывший оператор СМС-центра в МТС нам написал еще, что передается ли IMEI в домашнюю сеть при регистрации в гостевой сети, сразу не скажу, но могу посмотреть, напишу позже детали. Спасибо большое. Вот
Слушайте,
IMEI
даже если
подъезжает.
это так, вот это вот то, о чем, ну, задавал я вопрос, спасибо твоему зрителю, подписчику, но еще раз говорю, такой объем данных аккумулировать и с какой целью и в нем разбираться, ну, черт, ну,
Знаете,
смотри, здесь нам еще пишут чате. Имея имей, можно узнать все российские симки, какие вставлялись в телефон, пишет Виктор Суриков. И если ты перед вылетом вставил левую симку, то по имее узнают, какой ты пользовался все время до этого. Также Расимбот пишет, девайс передает свой имей в сеть. Таким образом, если выйти в российскую сеть с иностранной симкой, с того же девайса, то власти свяжут это с предыдущей российской симкой.
Да, но вот это касается уверены, только российских сетей.
Да.
Слушайте, ну...
в российскую сеть с иностранной симкой.
Российскую, да.
Ну, бог ведает. Слушайте, ну, теория заговора. Ну, вот реально. Ближе, больше всего вероятности именно...
Согласен. Про вот информационную вот эту, значит, информационное давление, информационную войну. На этом тема, значит, темы, связанные с мобилизацией, не заканчиваются. Мы же помним, что с началом войны выступили Минцифры там и правительство, и этим очень Мишустин бравировал, что айтишникам, значит, сделают отсрочку от армии. Ну, то есть, каким образом рассуждали? Айтишники побежали, они боятся загреметь в армию как-то, и поэтому мы им сделаем отсрочки, и они не побегут и не разбегутся. Ну, вот так примерно это работало. Не знаю, работало ли, но задумывалось так. А вот теперь мобилизация, поскольку все эти отсрочки, как я понял, уже не работают. Минобороны опубликовало решение о том, кого не будут привлекать на военную службу по частичной мобилизации. Из него следует, что это граждане, которые с высшим профильным образованием, работающие в IT-компаниях, аккредитованных Минцифры, в российских операторах связи и задействованных в обеспечении устойчивости безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования. Ну, дальше СМИ и банки, это нам менее интересно. Интересно, конечно, вот насчет айтишников поговорить. Насколько полно он вот это решение охватывает то, что в принципе называется общностью айтишники?
Ну, не совсем. Я не знаю, у меня нет, конечно, статистики, но, в общем, не секрет, что большие компании тут же начали делать все, что в их силах для того, чтобы сохранить типа работников у себя на местах, это раз, а во-вторых, очень-очень как-то медианно или что, как это называется? Ну, в общем, обычно айтишники, ну, в массе своей люди достаточно юные. Там очень много студентов, очень много аспирантов, реально много. Ну, вот, конечно, это профессия вместе с нами стареет, потому что, условно говоря, масса, она родилась приблизительно плюс-минус, вот именно что в массе, одновременно, там, я не знаю, с Гришей или, может быть, даже со мной. Ну, что-то в этом роде. Наверное, с Гришей даже ближе. Но, в принципе, расширение штатов большое начало происходить не так давно. Поэтому там реально очень юные люди, которые сейчас, ну, вроде как защищены. И к вопросу о том, с чего начинали... Помнится, я здесь же, по-моему, в марте рассказывал, что вы говорили, что все поуезжали. Ну, конечно, все не могут поуезжать, потому что это сейчас массовая профессия, и исход такой массовый, ну, просто невозможен, потому что это логистически сложно. Айтишники – это не беженцы из Сирии или Афганистана, которые готовы умирать на плоту или там в горах, или, ну, идти, значит, пешком, стаптывая ноги через всю Европу, еще что-то. Это люди, которые привыкли у себя на родине комфортной жизни, даже более чем комфортной, и которые рассчитывают на что-то похожее, потому что существовал устойчивый миф, и он, ну, как бы оправдывал себя, он не был мифом, о том, что это интернациональная профессия, которая гарантирует тебе легкую интеграцию, ну, в других обществах за счет твоей профессии, за счет твоих умений. И, ну, такого, учитывая вот весь этот фон, люди не были готовы на лишение. А иммиграция – это очень серьезное решение. Это очень серьезное решение даже для одного человека. Да, потому что это означает падение уровня жизни, ну, как минимум, там, привычного. Достаточно сильное хотя бы, наверное, в первое время. Поэтому вот первый этот всплеск он реально закончился тем, что часть людей вернулась. Я не знаю, насколько, помнится, говорили, что чуть ли не 80%, может быть, меньше, но мы как раз это дело обсуждали, что по телефону мы как раз поняли, что чуть ли не 80% вернулись. Я не уверен, что 80%, но вернулись. Сейчас, конечно же, поскольку это юные люди, и, конечно, они там, я не знаю, опасаются, там еще что-то, есть опасность, что, ну, как бы они снова начнут эти лыжи, собственно, как это, на что, намазывать там, да, еще что-то. И я думаю, часть, наверное, и не только айтишников это начали делать, судя по, я не знаю, не совсем официальным источникам, по телеграм-каналам, где там публикуют, какие очереди там, какие здесь, какие в аэропортах. Но смысл-то в том, что в значительной степени они вроде как пока что ну, защищены вот этими вот решениями Минцифры. Другая история, что, опять же, ничего особенно сильно не изменилось, и в большом количестве их при всем при этом, и это, ну, как бы до некоторой степени крушение мифа, и, в общем, их там никто не ждет в таких количествах, сколько, ну, массово. А каждый отдельно взятый профессионал там может найти себе быстрее или медленнее работу, ну и возможность как-то безбедно существовать. Но массово это ну, мне кажется, вряд ли возможно.
Я бы, если ты позволишь, решил бы с тобой явно не согласиться, потому что, мне кажется, ты очень оптимистичен. Про 80% — это заявление Минцифры, с которым я прям вообще сильно не готов соглашаться, потому что у меня перед глазами, может быть, не те IT-компании. Тут есть важный момент, да, что мы, когда говорим про IT-компании, мы обычно говорим про топовых каких-то чуваков, которые прям вот молодцы. У меня есть такой чатик небольшой, в котором собирались сейчас, напомню на всякий случай, сегодня большой праздник, хочется поздравить всех сотрудников ВКонтакте. Сегодня 25 лет с момента регистрации домена Яндекс.ру. Поэтому всех сотрудников...
Злая шутка.
Поэтому всех сотрудников ВКонтакте хочется поздравить. Ну, и ребят из Дзена тоже хочется поздравить, конечно. Но мы по этому поводу собрались большим чатиком, собрался большой такой чатик из тех ребят, которые в Яндексе были давно и которые многие работают сейчас. Ну, типа, всех поздравить. А там кто-то взял и провел опрос. Кто в России, кто не в России. Так вот, сотрудников Яндекса, в том числе бывших, в России около 60%. Ну, вот как бы вот такой перекос. Похоже, это на 80%. Это опрос был до начала, прошу прощения, был до того, как объявили призыв. Во-вторых, напомню, что в тот момент, в самом начале войны, все побежали из России с мыслью, блин, сейчас начнется мобилизация. Мобилизация не случилась, и многие вернулись. Так вот, дождались. Мобилизация таки началась.
Я не сомневаюсь в этом, но это не снимает моих опасений, и я ни в коем случае, ну, нет тут никакого злорадства или еще что-то. Я просто говорю, что вот это ощущение, что у тебя есть золотой паспорт айтишника, условный, да, там, бэдж, карт-бланш айтишника, в случае массового исхода, он не будет так работать, как хотелось бы. Он, так, к сожалению...
Прочитайте внимательно то, что написали Минобороны. Вот там же есть еще одна важная вещь, которая для большинства знакомых моих айтишников не работает. Ты должен не просто работать в компании, которая входит в список IT-компаний. У тебя должно быть высшее образование, которое соответствует тому месту, на котором ты работаешь.
Профильное, да.
Да, там должно быть профильное высшее образование. Паш, у тебя профильное высшее образование?
Ну, у меня... Нет. Московский авиационный инженер-системотехник.
Боюсь, что нет. Понимаешь, ты же работаешь не инженером-системотехником. У тебя не профильное образование.
Не, у меня не профильное. Ну, мне, с другой стороны, 53-й год.
Ну, да, я тоже надеюсь, что тебя не призовут. Я надеюсь, что тебя не призовут. Очень надеюсь на это. Но, тем не менее, вот как бы нужно понимать, что все эти оговорки о том, что вроде бы Минобороны сделали все для того, чтобы айтишников не призвали, во-первых, это касается только текущей волны мобилизации, а во-вторых, это касается только очень узкого сегмента ребят, которые работают по специальности, отучившись, да еще отучившись недавно. Почему недавно? Потому что из старых айтишников, которые на самом деле часто составляют ядро крупных компаний, так в те времена, простите, специальностей таких не было. ну, не было смысла учиться идти на менеджмент, простите. А ты там руководителем работаешь. Ну, какой смысл?
Слушайте, а я правильно понимаю, что речь идет в основном об окологосударственных айтишниках? Я не знаю, насколько много осталось сейчас остальных. Я в этом смысле немного оторван от жизни.
Нет, вот. В списке аккредитации 35 тысяч компаний.
Вот, просто понимаешь, в чем дело? Если вот посмотреть следующий пункт про СМИ, там очевидно, что это пропагандисты, прямо очевидно. Вот, там системообразующие организации, вот это вот все, и все прочее. То есть у IT не так, да?
Ну, в
IT... Но СМИ, в общем-то, СМИ, в общем-то, это не совсем пропагандисты, да? То что не надо там...
Как-то...
Ну, а как? Ну, какие-то есть...
Паш,
ну,
там же формулировка другая. Там же не
просто если учреждены СМИ. Или если учреждены, сдаются или распространяются системообразующими организациями в сфере информации и связи. Есть у нас такие непропагандисты? Мне кажется, нет.
Ну, мне кажется, на российской газете пропагандисты, по-твоему.
А она входит в список системообразующих?
А я не знаю такого списка, поэтому
а так в том-то и дело. Сказать. Я думаю, что здесь будет выбираться, ну, буквально это классический черепикинг, будет выбираться то, что захочется.
Ребзя, ну, трудно сейчас, вы просто фантазируете, но смысл не в этом. Смысл в том, что, конечно, в любом случае, как бы не... Я хотел бы продолжить, ты чё? Что под такой угрозой, понятно, что для обычного человека, который там, я не знаю, занимался каким-то бизнесом или работал в какой-то сфере, ему трудно с места сняться. Все равно, пока миф есть... И пока есть возможность уехать, конечно, наверное, айтишники и попытаются воспользоваться. Это будет, очевидно, нелегкая там, вообще история с миграцией вообще нелегкая, но всяко легче, чем, ну, я не знаю, человек, который торговал за прилавком. Хотя бы потому, что язык программирования, ну, любой, он все-таки... как бы универсальный, да, в значительной степени. Ну, там, или не программирование, или там, кто он там, ML-инженер или кто. Поэтому, конечно, есть опасность того, что значительная часть людей из этой специальности начнет склоняться или как-то в эту сторону. Поэтому я думаю, что и появился этот, собственно говоря, список. Но не просто так, чтобы успокоить всех сорян, да, или там обмануть, а потому что, ну, это реально традиционно считавшаяся самая мобильная страта населения, да, и высоких скиллов. Uh-huh. Поэтому, ну, пытаются остановить. А что, а как, любое государство бы, наверное, так действовало?
Ну, безусловно. А там у них в Америке еще и негров линчуют. Но еще раз.
В Америке, насколько я понимаю, не линчуют. Слава богу, у нас тоже. Слушайте, ну вы не перестаньте.
Ты просто так говоришь, как будто это типа происходит во всем мире.
Это вообще такая заурядная штука.
Нет, к сожалению, во всем мире происходит на самом деле наоборот. И если, ну, все же читали там последние месяцы, рецессия. Большие, толстые, айтишные бегемоты, которые мы все знаем, наоборот, сокращают найм. Это вот то, о чем я говорю, что золотая карта айтишников, она как бы немножко тускнеет сейчас.
Вот потому мы сейчас перейдем как раз к другой теме, и у тебя хороший мостик, но я хочу вернуться к IMEI, поскольку происходит отклик обратно. И вот Евгений мне написал в обратную связь, что, ну, тут много написано, но я из этого ключевое вытащу, что за рубежом IMEI, разумеется, считывается, однако это остается в сети оператора. Ну, собственно, все. Но суть, что для чего нужно переписывание IMEI, сказал Евгений. Оно может быть использовано для дальнейшего отслеживания, сколько вернулось из тех, что улетели. Единственное, что. Ну, окей. Это для того, чтобы потом вышел Мишустин и сказал, помнишь, он говорил, 80 тысяч вернулось-то или что-то, сколько-то там?
80%.
80% или 80%. Вернулось. 80% вернулись. Вот, может быть, для этого. Но тогда IMEI не переписывали и тоже могли сказать, а сейчас переписывают. А к чему я хотел перейти, собственно говоря, в одной из программ, я не помню, в предыдущей или пару назад где-то, просто мы обсуждали тоже, значит, спрос на айтишников. И, по-моему, Гриша сказал, значит, это не в прошлой программе было, потому что его в прошлой не было. по-моему, Гриша сказал, что джуниоры, то есть те, кто начинающие специалисты, да, те, кто только отучив...
А эта программа была с моим участием, вот. Да, когда я сказал, что огромное количество людей увидело в IT да. средства хоть как-то обеспечить себе безбедную жизнь, как футбол
да. в Бразилии. А Гриша сказал, что джуниоры сейчас никому не нужны. И вот подтверждение, я верно тебя трактую, Гриша?
Да-да-да, так и было. Что это да. большая проблема не только потому, что они не нужны с точки зрения зарплат, но еще и потому, что это лишение IT будущего, потому что все проходят через эту стадию.
Вот, и подтверждение словам Гриши поступило буквально пару дней назад. Суперджоб провел исследование, и там выяснилось, что с февраля вакансий для начинающих IT-специалистов стало на 62% меньше с февраля. Казалось бы, что случилось? Вот, и, короче говоря, значит, при этом... С мая по август в среднем выросли по России на 10%, а в годовом выражении на 19% средние рыночные зарплатные предложения в Москве. Я чисто хотел это, ну, даже не то чтобы обсудить, а просто сказать, смотрите-ка, поступило документальное подтверждение Гришиных слов, которым мы верим и так, но все равно приятно.
Ну, это отчасти, простите, Гриша был абсолютно прав, но мы ровно об этом и говорили. И говорили мы, собственно, Гриша выступил с этим предсказанием после моих слов о том, что рынок-то у нас был перегрет. Когда я сказал, что у нас перегрет рынок из-за того, что очень большое количество компаний ушло, и не все, и отнюдь не все занялись релокацией, или, может быть, люди не смогли релоцироваться. Да? То есть на рынок вышло довольно много квалифицированных людей, и так получилось, что ну, последние месяцы – это скорее рынок нанимателя, а не рынок, как это называется, ну, предложение и спрос, да? То есть изменилась вот эта история. На этом фоне джуны, у которых малый опыт, они, конечно, начали обесцениваться, потому что люди с большим опытом начали искать работу. И на это, на все наложилось вот это вот распространившееся в народе совершенно не глупая мысль, что для того, чтобы обеспечить себя в будущем, лучше не официантом работать и барменом, а пойти и закончить там одни курсы, потом вторые, и пойти, я не знаю, там, тестировщиком куда-нибудь, а там, даст бог, дорасту еще до кого-нибудь. Буду айтишником. Айтишники, у них деньги есть, и у них есть надежды, и у них есть ощущение, вот этот digital nomad, да, человека мира. И я считал всегда, что это очень круто, вот этот вот digital nomad, это немного, это, конечно, в значительной степени, как мне всегда казалось, ну, миф, но это круто, даже вот жить, даже если часть этого мифа существует. Но как я только что сказал, есть ощущение, что из-за рецессии, но блекнет вот этот вот золотой паспорт Digital Nomad. Чуть-чуть меньше в него веры, чуть-чуть меньше у него возможностей, чуть-чуть меньше на них спрос.
Ну, не чуть-чуть, существенно.
Вот именно. Причем это не связано даже... Ну, то есть мы видим из той банки, в которой мы кипятимся, мы видим одну сторону этого. Но, условно говоря, может быть, рецессия как-то с этим связана вообще, может быть, нет, наверное, связана. Но смысл-то в том, что Facebook и Google, которые сокращают свой найм, они же сокращают не только из-за того, что, ну, просто вот, типа, рецессия, а как любой менеджмент пользуется изменением конъюнктуры для того, чтобы порезать косты. Эффективный менеджмент, он как бы не здесь создан, да? Потому что вот именно из-за того, что очень высок был спрос последние 20, наверное, лет, да, на специалистов высокого уровня, если не больше 20, они привыкли к огромному количеству печенек, к огромному количеству бонусов, Помнишь, Саш, как мы с тобой удивлялись, когда впервые попали там в офисы Гугла или Фейсбука, или там Скайпа? Вот это полное ощущение, что это для взрослых людей, это какой там 10-й там год был там или еще какой-то, построили детские площадки. Ты заходишь, ну, хрен узнает. У нас такой только в детском садике в элитном ты мог увидеть. Огромные какие-то пуфики разноцветные, еще что-то. Люди валяются с ноутбуками.
Кругом какая-то еда.
Рассыпано, все бесплатно. Да, тебя ведут и говорят, вот здесь одно, вот здесь другое, платить не надо, или там еще что-то. Это вот, собственно, та пена мифа, которая, ну, вот сопровождала его последние годы. Но человек просто не шел на работу, если там нет печенек, если там нет тех самых мягких акул, или невозможно работать из дома, там еще он имел возможность выбирать и вредничать. Понятно, что с точки зрения человека, который считает бабки, ну вот если он профессиональный счетовод, да, такой, как называлось, будут просить денег, не давай, будут плакать, плачь вместе с ними, денег не давай. Он хочет вычеркнуть это все из расходов. И сейчас самая подходящая история. Вот сейчас начали вот вычеркивать, чтобы, как это называется по-американски, финансово оздоровлять. И тут надо заметить, что в одном месте начали оздоровлять, и другие большие ребята тоже начнут, потому что, ну, так рынок работает, да?
Угу. Вроде того, вроде того. Значит, ну, если что-то падает, типа число вакансий, то что-то наверняка растет, хотя эти вещи абсолютно не связаны. Хотя, может быть, опосредованно и связано, подумал я. Короче, выяснилось, что YouTube растет на всех этих, значит, новостях, которые у нас есть. И россияне уходят на YouTube, с одной стороны, новости в других СМИ, в СМИ, так сказать, просто надоели. С другой стороны, значит, отходят постепенно, то Netflix ушел, то еще там разные уходят компании. Короче говоря, куда еще идти? А на YouTube он взял, собственно, и подрос, соответственно, по медиаскопу россияне в июле-августе в среднем 87-88 минут проводили на YouTube, а до этого было 84. Отмечу еще, что это июль и август, месяцы вообще, когда традиционно считается, что YouTube гораздо меньше смотрит, никто не смотрит там и так далее. Выяснилось, что ни черта
подобного. Потому что это месяц отпусков обычно. А в этом году, по крайней мере, в России, ну, не а совсем
этом,
до отпусков.
В этом году это месяцы новостей, так или иначе. Даже несмотря на то, что, ну, было относительное затишье. Относительно того, что сейчас есть, относительно того, что было в феврале и так далее. Все равно 87-88 минут в день. У меня один вопрос, на самом деле, к вам. И как вы думаете, вообще связано ли это? Повышает ли это шансы на блокировку YouTube, вообще на какие-либо действия в отношении YouTube, понижает или, в общем, это никак не связано?
А ты хочешь логическое какое-то обоснование? Ну, просто мне кажется, что это как сейчас с нынешней мобилизацией. Оно ведь не помогает ничему. И блокировка YouTube тоже в этом месте ничему, похоже, не поможет. Бешеный рост, который сейчас происходит у Ютуба, он же связан не с тем, что он в Ютубе большие молодцы и сделали какие-то нововведения, да, а с тем, что совершенно невозможно смотреть то, что в телевизоре. В телевизоре просто все одно и то же. В других каналах все одно и то же. Я периодически туда заглядываю, и там реально такое ощущение, что ты в какой день не включи, там все время одни и те же программы происходят. И поэтому люди уходят в Ютуб, чтобы увидеть что-то новенькое, что-то другое, отличное от того, что им показывают по телевизору. Ну, выключат YouTube, хорошо, будет что-то другое. Люди пойдут в Telegram за этим же. Люди идут не в YouTube, они уходят от телевизора просто.
Мне кажется, если мне будет позволено, они не от телевизора уходят. Ну, то есть и от телевизора в том числе. Ну, вот я просто могу себе представить, что поскольку... ну, я не знаю, как я провел там, типа, часть марта. Я просто, пока все не подключали, я играл в приставку с сутками. Просто это еще вариант эскапизма. Но происходит что-то, ну, как бы немыслимое в твоем мире. И это объективная реальность, но ты цепляешься и хочешь отмотать все назад. Ты не хочешь расставаться с... Может быть, она казалась тебе несовершенной, твоя жизнь, но вот она осталась позади, там еще что-то. Ну, вот что-то в этом роде. То есть люди уходят для того, чтобы просто не смотреть по сторонам. Я уверен, что если бы измеряли, я не знаю, популярность игры в шарики, она, наверное, выросла не на там сколько, не на несколько минут, а там в разы. В разы люди, наверное, в десятки раз больше играют, лопают шарики. Или еще что-нибудь. Я не знаю, продажа или кража пиратская, любовной лирики, ну, вот этой романов, а также фантастики. Но просто человеку нужно каким-то образом уходить в мир, где нет такого чудовищного стресса. Ну, это очевидно.
Угу. Ну, я просто, видишь, сразу начал думать, как это можно померить. И, казалось бы, стоило, наверное, бы померить использование мобильных игр, которые должно быть, скачком должно
быть. Вот я тебе про шарики и говорю, да,
ну,
да.
Проблема, понимаешь, только в том, что они теперь не продаются. Считать, ну, время — это довольно сложный процесс. Время, проведенное в играх, сложный процесс. Раньше всегда считали деньгами, сколько мобильные игры заработали. И вот в этом месте посчитать довольно сложно, потому что, ну, собственно, зарабатывать они сейчас не зарабатывают на россиянах. Сложно в этом месте померить.
Ну, да, сложно сказать, но, в принципе, наверное, гипотезу эту проверить можно. Но это просто естественное, человеческое, там, я не знаю, все знаменитые фэнтези 20 века, значительная из них часть, была написана во время, ну, каких-то катастрофических периодов в жизни Европы, по крайней мере, или не только Европы, да, во время войн там, или постфактум, еще что-то, потому что всегда люди уходили, ну, в какой-то мир, иллюзорный даже, придуманный. Но это вообще, по-моему, классика, ну, даже детского какого-то там вот такой литературы.
Да, ну а что может быть лучше, чем компьютерные игры в этом смысле? Конечно. Разумеется. И YouTube заодно. Слушайте, вот самая загадочная для меня тема, которую мы планировали обсудить, это, значит, позавчерашняя публикация, вчерашняя, прошу прощения, публикация Павла Дурова в его телеграм-канале, где он написал, что вчера по требованию Apple мы заблокировали на iPhone, iPad несколько связанных с Белоруссией русскоязычных каналов с суммарной численностью 80 тысяч подписчиков, то есть ерундовые какие-то каналы заблокировали. Администраторы еще нескольких подобных каналов общей численностью в 50 тысяч подписчиков получили предупреждение от нашей команды о том, что они нарушают правила Apple. И, ну, у нас эту новость вбросил в наш чат Михаил Климарев. Вот, его, к сожалению, здесь нет. Может быть, он обладает какой-то дополнительной информацией. Я, в общем, не понял, в чем проблема. Мне казалось, что Telegram, по идее, у него есть собственные правила, и, возможно, они не так уж сильно противоречат правилам Apple. Ну, в смысле того, что там... если там содержатся призывы к убийству там, и так далее. Именно об этом идет речь дальше в письме Павла Дурова, который я целиком не буду читать. Вот, там резать кого-то, там канал, русскоязычный канал, призывавший резать и расстреливать безоружных и беззащитных людей. Мне казалось, даже на Apple не надо кивать, это и по правилам Телеграма, в общем, можно было бы удалять. Из чего Павел Дуров сделал новость? Что тут вообще такое? О чем нам это все рассказывает?
Мне кажется, что это не нам, ну, то есть это не совсем это подписчикам и пользователям, это Apple и Google, потому что, ну, Павел Валерьевич уже не первый год говорит о том, о засилии дуополии, да, который контролирует все, и если тебя нет в сторах, то тебя, считай, нет нигде, очень сложно продвигаться, еще что-то, и ты вынужден соблюдать и их правила. Он там каким в силу либертарианских своих воззрений, а также в силу того, что он бизнесмен, просто-напросто. Я думаю, что тянет до последнего там и на что-то не реагирует, еще что-то. Но я думаю, что он вынужден публично периодически, ну, приводить
такой, некие типа примеры того... Типа Transparency Report такой.
Да, не, мы занимаемся этим, мы их предупреждаем. Угу. Вы не думайте, что мы их поощряем, потому что есть ощущение, и об этом, кстати, очень много пишут в западной прессе, что Telegram периодически, как считают, становится прибежищем всех там, кого начали урегулировали или начали регулировать на других более типа политкорректных платформах. Он вынужден, с одной стороны, поддерживать это реноме для того, чтобы они реально переходили, потому что это ему пользователи, а с другой стороны, ну, им говорить, что это не совсем свободная зона, это не совсем я, но, угу, Ребзи, вы тут сильно не буйствуете. И одновременно сообщать платформам, я их предупреждал. Я не знаю, что они там будут делать, но я их предупреждал. Я это воспринял
как,
так.
Ну, то есть как, это бы, паблик... как бы он такой коммуникатор между платформой и каналами. Каналам говорит, не, а... вы имейте в виду, я не сам, а им мы с ребятами работаем. Все, я понял. Так.
Ну, мне кажется, что это самое разумное, потому что, ну, как бы он там и не приводит особенно. И причем там же в государствах в разных тоже же разные регуляторы. Ты вынужден... Ну, то есть это одновременно и пиар, и GR. И надо заметить, что Дуров гениален на всех этих поприщах практически. Uh-huh. Он одним сообщением, неясным, как бы адресует сразу несколько получателей. Что мы тут, мы там типа стараемся и так далее. Uh-huh. Заметь, он в этот раз не сильно проходился по поводу того, что Apple и Google мерзавцы и держат нас за горло. Он до этого об этом говорил. Да? В этот раз это было вполне политкорректно. Мы там, у нас есть принципы, которые как бы не то чтобы совпадают, но мы идем в одном направлении.
Давайте я немножечко добавлю. Из этой новости мы узнали, что, во-первых, Павел Валерьевич потрясающе умеет делать новости из чего угодно. И вроде бы ничего такого не произошло, а он взял и, собственно, в очередной раз залетел на 1 000 000 просмотров с совершенно невинной заметкой. Во-вторых, что он является поклонником, как бы это сказать, канонического старого русского языка, потому что он пишет «Белоруссия», что на самом деле большую часть ребят, которые находятся в Беларуси, мягко говоря, покоробило. А во-вторых, обратите внимание, что сообщение тут вот о чем. Каналы были про Беларусь, их было много. Суммарно ты при этом, ну что, много. Это не нехта, да, это типа всего-то 80 тысяч подписчиков.
Ну, при этом, я говорю, канал не очень большой, прямо да, скажем.
При этом каналы, при этом блокировки разделились на две части. Первое, по требованию Apple и Google, то есть, например, не кричавшие там расстреливать, убивать и вот это вот все, но которые публиковали, например, фотографии с какие-нибудь неподходящие фотографии. И дальше, если читать внимательно это сообщение, Павел вам прямым текстом говорит: если вы хотите продолжать это читать, то скачивайте, пожалуйста, открывайте эти каналы в веб-версии или читайте, скачивая Telegram напрямую с сайта Telegram.org. Это, ну, одна сторона. А вторая, дальше в конце написано вот что. А вообще-то у нас есть еще и такие каналы, которые вообще нарушают наши правила. Вот их мы удалили целиком. Угу. То есть вот эта вся как бы новость.
Ну, в принципе, это не противоречит тому, что я сказал. То есть, ну, реально человек играет...
Да-да, ты просто думаешь, что это письмо для Apple с Гуглом, а я думаю, что...
В том числе, что мы исполним.
Да, да, типа отдал честь, сказал, да, смотрите, мы заблокировали. Но на самом деле, видимо, ему нужно было оправдаться, потому что понятно было, что новость про то, что заблокированы каналы, очевидно, протестные какие-то каналы, связанные с Беларусью, что эта новость так или иначе всплывет. Нужно было как-то что-то сказать. Вот он сказал, как было. Вот было вот так и вот так. Здесь поступили так, здесь так. А если что, во всем виноват Apple. То есть кажется, что это все-таки для народного населения сообщение, особенно если учесть, что посмотрел, повторюсь еще раз, 1 000 000 человек, ну, в Apple немножко поменьше работает. То есть это как бы более широкое сообщение. Павел Валерьевич, как всегда, умеет зайти в народ с пиаром. Вот это
одобряем. Народ, в государственные регуляторы, в Apple, в Google и конкретным людям, ну, и в пользователя, ну, не в народ вообще, а в пользователя, да? Не, я считаю, что он по-прежнему эквилибрист высочайшего уровня. Я не знаю, сколько раз там переписывали этот текст, потому что, ну, столько смысла передать, и чтобы текст остался относительно невинным и при этом апокрифическим, из него можно что-то вынести, это отдельного стоит. Почему Белоруссию пропустили? Вот, может быть, там за этим еще стоят какие-то отдельные смыслы. Вот это уж я не знаю. Но я тут каббалистикой не буду заниматься, значит.
Но, мне кажется,
дурологией, дуровологией.
Да-да, на будущее все-таки было бы корректнее написать, конечно, Беларусь, или вообще выкрутиться и написать это сообщение на английском языке. Обратите внимание, что это сообщение есть только в его русском блоге.
Угу. Интересно. Да, но оно как бы типа про каналы на русском языке, зачем всем остальным об этом знать?
Ну, да-да, ну просто меня слово «Белоруссия» в этом месте немножко напрягает.
Ага. Ну, ты знаешь, с другой стороны, я вот тоже иногда срываюсь на эту Белоруссию, потому что при всем уважении, при всей любви, вот здесь куча белорусов в Вильнюсе, всех очень люблю и уважаю, то, что сейчас возглавляет Александр Лукашенко, очень сложно назвать Белоруссию. Но я стараюсь. Вот, я над собой работаю очень сильно. Вот, конечно, но больше похоже на Белоруссию все время.
Ну, видишь, дело в том, что даже если смотреть на официальное название, то официально оно называется Республика Беларусь.
Это правда.
А так, я с тобой согласен, да, да, вопросы к воробьям по-прежнему остаются.
Это такое, правда, да. Да, да. Нет, ну я же не со зла, просто так вот, как бы, когда ты видишь истинное положение вещей, и как-то оно не соответствует. Ну да ладно, у нас, в конце концов, не лингвистическая и не географическая передача, а высокотехнологичная. И вот, смотри, есть пара новостей, которые я, в общем, взял, ну, как тебе сказать, как вам сказать, просто потому что эти компании у нас фигурировали в других очень мощных и громких историях, и, может быть, это как-то связано с ними, вот с этими историями. Вот что я хотел сказать. Значит, ну, во-первых, Яндекс, понятно. Яндекс сам по себе мощный, и любая история, связанная с ним, мощная в последнее время. Так вообще это прямо какая-то абсолютно трагическая история и драматическая.
Почему трагическая-то? Все, никто еще не помер, слава богу. Тьфу-тьфу-тьфу.
Ну, как тебе сказать? Ну, если
все, давай, задавай вопросы.
Если не считать, собственно, самого Яндекса, ну, я скажу так, духа Яндекса, если не считать помершего духа Яндекса, а так, в общем, все есть. Не хочу тебя ни в коем случае обидеть.
А вот это мы уже перешли, да, на мобилизационную какую-то лексику. Там разработчикам дух Яндекса важно знать, да, кто такой дух Яндекса.
Дух Яндекса.
Вот дальше вы обсуждаете про дух.
Ты не можешь чувствовать дух Яндекса, ты как бы слишком мало знаешь эту компанию.
Моряк, ты слишком долго плавал.
Да-да. Ты же на самом деле что хотел сказать? Ты хотел сказать про дата-центр в Калуге, наверное?
Да, какой-то мощнейший дата-центр в Калуге, который должен покрыть растущий спрос на облачные услуги. Вот, извините за непрошенную рифму. А с другой стороны, Tech Lab, который тоже мы тут несколько программ подряд, значит, на косточке разбирали буквально, это разработчик систем распознавания лиц, и, как вы понимаете, тоже в политическом контексте фигурировал у нас, вот они осваивают Юго-Восточную Азию, и там офис в Таиланде открывают. Вот, если просто пару слов о том, насколько, значит, эти события связаны с теми скандальными сюжетами, о которых мы говорили.
Ну, про дата-центр Яндекса точно никак не связано, абсолютно, потому что это дата-центр, который строится прямо отдельный специальный дата-центр для Яндекс.Клауда. Яндекс.Клауд — это попытка сделать в России Amazon Web Services, ну, в смысле, первый клауд, нормальный клауд-провайдер. Такая же попытка.
Ну, и самые лучшие, собственно, на сегодняшний момент в России. Их там не так много, да, там,
да,
условно говоря. И очевидно, что, ну, нужно... Сейчас, конечно, можно набросать смысл сверху, но строительство просто огромного дата-центра, ну, типа, вот в исходнике непонятно, какую можно картинку сюда повесить.
Была еще одна новость о том, что Волош на этой неделе лишился финских активов Яндекса. Были арестованы активы Яндекса в Финляндии.
Точнее, я не знаю, какие у него были там активы.
Волыжа. Значит, я тебе что могу сказать? Я тебе сейчас секунду. Там же была история про да, нет, не могу тебе сказать ничего, потому что там
Ну
было
вот
еще.
надо у Григория спросить, поскольку
конечно,
нет,
я-то точно
там
знаю
смотри,
про
нет,
личные активы Яндекса, личные
там
активы
что, там
Волжа.
что было, там что было, там центр обработки данных, я просто город
Он
искал.
это вряд ли актив
В
Аркадий Волош.
Менсяле, в Менсяле. Вот, а также сервис такси Янго.
Слушай, ну это все не имеет никакого отношения к Аркадию Юрьевичу. И вероятно, там что-то могло попасть под какой-то арест, потому что он мог где-то там выступать как какое-то лицо. Но, конечно, это все совершеннейшие мелочи, потому что, ну, не, типа, нет там такой большой проблемы. Дата-центр в Финляндии небольшой. Он с самого начала строился под обслуживание внешних, то есть внероссийских клиентов. Их у Яндекса не так, чтобы очень много. А вот этот дата-центр, который сейчас в Калуге строится, это
А вот
дата-центр...
это вот сочетание их у Яндекса звучит, конечно, прямо... Я понимаю, что ты не нарочно,
Нихуя,
но...
нормально, что звучит.
Прости, я даже... Я сейчас в этот раз даже не вкладывал такой смысл, но
Ты
я его
знаешь,
запомню, спасибо, очень хорошо звучит.
это взяли мы с котом удилище, знаешь, вот это,
Да-да-да-да, вот...
любимая
Да.
шутка.
Ну, собственно, я хотел вот что сказать, что не надо недооценивать эту новость. Если вот всю политику на секундочку оставить в сторону, это реально единственная позитивная технологическая новость на неделе. При
Большая
этом,
причем.
да-да, при этом нужно понимать, что про этот дата-центр начали разговаривать и начали примиряться к его постройке и к старту постройки задолго до начала войны. Такие штуки,
Прямо
они не
очень
делаются, да.
задолго, да, потому что это огромное капиталовложение, там же еще, это же не просто дата-центр, да, кроме всего прочего, это еще дата-центр, который делается только под Яндекс, который делается, ну, на технологиях внутри компании, включая там охлаждение, там еще что. Ну, то есть, ну, это масштабнейшая история. Масштабнейшая история, и, ну, в общем, я не очень понимаю, как это связано с Энтэк-лабом,
Нет,
просто типа
никак.
тоже известны, типа тоже известные и поехали в теплую страну. Ну, как бы, при
Но
чем здесь?
подожди, ну в Яндексе и в слове Entech Lab есть буква N. Ну, в
А,
принципе, уже есть вообще.
согласен,
А там еще буква И
да.
есть, буква Е в смысле. Так что вполне себе есть даже две целых
Согласен,
связи.
все правда. И то, и другое слово напрямую не расшифровывается. Один
Да.
Яндекс, а второй Энтек.
Да-да.
Да. Слушайте, ну поехали в Таиланде. Ну, порадуйтесь за кого-то. Там тепло, круглый год можно купаться. Не только авиасейл же там будет загорать.
Интересно, что они это начали делать прямо сейчас, потому что они вроде как туда собираются перевозить достаточное количество еще там специалистов с разных своих других регионов. А там, понимаете, горячий сезон сейчас. В смысле, в Таиланде, если поправьте меня, если ошибаюсь, но кажется, у них с октября начинается горячий сезон, и прям, ну вот, все как надо. Мне
Не,
прямо
у них
интересно.
заканчивается, насколько я понимаю, сезон дождей, который тоже довольно условный, но заканчивается. Красный сезон-то у них попозже будет. Но да, в общем, можно было бы пораньше это начать делать, но уж как получилось. Слушайте, любой айтишный бизнес мечтает о том, чтобы обслуживать не только одну страну. В нынешних условиях санкций и изоляции относительной, по крайней мере, попыток изолировать, зачастую очень успешных, Россию, конечно, любой бизнес, на который напрямую не направлены санкции, он пытается каким-то образом диверсифицироваться, вывести как какие-то... Я даже не уверен, что там НТ-клаб будет иметь отношение какое-нибудь к российскому. Но
Не-не,
я вот это
так
из головы
нет
беру.
российского. Нет российского больше. А,
Ну, тем
они же, у
более.
них, ну, потому что они же выехали все. Они, по сути, всю компанию перевезли. Мы это обсуждали в одном из выпусков как-то,
Ну,
что они,
вот
по
тоже,
сути...
по-моему, в том же, да, что они начали уезжать. Ну, в общем, на фоне темы, которая прозвучала там 10 минут назад, это прямо для айтишников, ну, для специфических, я думаю, что в первую очередь для сотрудников НТ-клаба российского, это хорошая новость. Потому что, по крайней мере, для части из них вот этот вот бэджик, золотой бэджик Digital Nomad еще работает и ведет, в общем, в тропические воды. Да рай на земле, Таиланд. Я не знаю, кому, где у них там будет именно этот офис, но за исключением Паттайи мне нравится, по-моему, весь Таиланд.
Просто чтобы закрыть эту тему, Паша и я, и Саша тоже прекрасно помню Витю Лавренко, который одно время строил российский бизнес во Вьетнаме. Сегодня он меня поздравил, а я вас хочу всех поздравить с Шана Това и там и все дела, потому что наступил еврейский Новый год, а Витя Лавренко в Израиль переехал.
Ну, тоже немалое течение, да, в общем, есть чем поздравить, но наверняка человек может себя обеспечить, потому что, ну, как, так скажем, по крови наполовину, имеющие отношение к этой нации, я могу сказать, что Тель-Авив самый дорогой город на свете.
Мне кажется, он в Британии, но, в общем, это, безусловно, конечно, большое дело, да.
Очень высокотехнологическое завершение передачи последовало. Вот, я попрошу всех, пока не разошлись, поставить лайки по возможности. Также подписаться на канал, если вы вдруг еще не подписаны. И, кроме всего прочего, забыл в начале передачи сказать, хотел публично выразить благодарность Денису, режиссеру «Точки», Денису Альшанову за то, что подстраховал меня в прошлый раз, и я думаю, что мы этот опыт продолжим, если у меня будет необходимость куда-то, значит, это... Ну, короче, будет надо меня заменить. Вот, спасибо Денису, по-моему, все было отлично. Спасибо Оскару и Саше Исавину, которые тоже со всем этим справились. Вот, «Точка» прощается с вами на неделю. Если хотите поддержать канал, все средства есть в описании этого ролика. Спасибо всем, спасибо Григорию Бакунову, спасибо Павлу Кушлю, спасибо, ребята, и пока.
Пока.
Пока.